Глава 21. Второй дубль, этот мой второй спуск, словно бы прошел медленнее, но в то же время и быстрее. Быстрее, потому что решение практических задач мы придумали в первый раз и, как ни странно, сейчас их вспомнили. Медленнее, потому что мы не знали, когда явится Курт с альпинистами, отчего у меня было такое же чувство, какое бывает в ночных кошмарах, где за тобой кто-то гонится, а ты силишься бежать, но словно бредешь по колено в воде. Шеннон заняла место на козьем повороте, откуда были видны поворачивающие в нашу сторону автомобили. Веревку мы с Карлом взяли ту же самую, так что Карл знал, далеко ли нужно сдавать задом, пока я не спущусь. Спрыгнув, наконец, на землю, я отвязал веревку и медленно повернулся. 16 лет. Но здесь, внизу, времени будто не существовало. Скала с южной стороны была ниже, но слегка нависала над пропастью, поэтому дождь на нее не попадал, стекая по противоположной скале, вертикальной, со стороны козьего поворота, капли исчезали в трещинах. Видимо, поэтому остов автомобиля почти не заржавел, а шины, хоть и потемнели, но не растрескались. Животные, папин, кадиллак тоже не попортили, обивка и панель инструментов казались целыми. Я взглянул на часы, 10:30. Дьявол. Я закрыл глаза и попытался вспомнить, с какой стороны тогда, много лет назад, послышался удар. Нет, слишком давно это было. Но если кроме силы тяжести другие силы задействованы не были, телефон упал бы по вертикальной траектории. По вертикальной. Меня посетила та же мысль, что и в тот раз, когда я вытаскивал тело Ольсона. Свободное падение. Несложный физический закон, согласно которому предметы падают по вертикали, если на них не воздействуют иные силы. Но тогда я намеренно отбросил эту мысль, почему бы и сейчас ее не отбросить. При себе у меня был фонарик, и я принялся искать между валунами возле скалы там, куда спускалась веревка. Мы повторили все до мелочей, отогнали машину по той же узкой дороге на такое же расстояние, а значит, телефон должен был упасть куда-то сюда. Но между камнями были сотни щелей и расселин, куда он мог завалиться. А что, если он вообще отрикошетил от камней и валяется совсем в другом месте? По крайней мере, он был в кожаном чехле и не разлетелся на куски, это уже неплохо. Неплохо, если, конечно, я его найду. Я понимал, что действовать надо размеренно, нельзя следовать наитию и метаться, как безголовые курицы. Бывало, отец отрубит курице голову, а птица вырвется из маминых рук и бегает по двору. Я мысленно выделил квадратный участок, где, по моим предположениям, приземлился телефон и начал с верхнего левого угла. Я опускался на колени, заглядывал под камни, которые был в силах приподнять, светил фонариком в щели между камнями покрупнее. Если щели были чересчур глубокими и ни глаз, ни рук не хватало, я засовывал туда прикрепленный к селфи-палке смартфон Карла, включал видео и подсветку, а потом просматривал снятое. Через 15 минут я добрался до середины квадрата и засунул палку между двумя валунами размером с холодильник, когда меня окликнул Карл. «Рой!» Что он собирается сказать, я уже знал. «Шеннон их видит!» «Где?» — крикнул я. «У подножья!» У меня 3 минуты, не больше. Я вытащил палку и просмотрел запись. Из темноты на меня вдруг сверкнули 2 глаза, и я вздрогнул. Проклятая мышь. Она развернулась, на экране мелькнул ее хвост, и мышь исчезла. И в эту секунду я увидел его. В черном кожаном футляре мыши прогрызли дыру, но передо мной, несомненно, был телефон старого ленсмана Ольсона. Я лег на живот и просунул руку между камнями, но не дотянулся. Пальцы задевали камни или хватали воздух. Вот дрянь. Если я его нашел, значит, и они найдут. Надо сдвинуть этот гребаный камень. Я привалился к нему спиной, уперся ногами в скалу напротив и вжал спину в камень. Он не сдвинулся с места. «Они на японском повороте!» — крикнул Карл. Я попробовал еще раз. Со лба капал пот. Мышцы и сухожилия готовы были лопнуть. Мне почудилось, или камень чуть сдвинулся. Я снова напружинил спину. Если что и сдвинулось, то у меня в спине. Я вскрикнул от боли. «Мать твою!» Я повалился на землю. Смогу ли я пошевелиться? Да, пошевелиться получилось, но боль была дикая. «Они уже...» «Когда я скажу, дай газу и отъезжай на 2 метра!» Я потянул веревку. Время поджимало, поэтому я сделал лишь 1 петлю, обмотав веревку вокруг камня и завязав узел, который отец называл беседочным. Потом я встал возле камня, чтобы, если Вольво хотя бы слегка приподнимет его, столкнуть с места. «Газ!» Двигатель там наверху заревел, и меня вдруг осыпало гравием, а один камешек угодил прямо в темечко. Но валун поддался, и я бросился на него, как лайнбекер в американском футболе. Валун покачивался, а меня поливал гравийный дождик из-под колес Вольво, а затем камень перевернулся. Из образовавшейся в земле ямы, словно изо рта, меня обдало неприятным запахом, я бросился на колени и схватил телефон, успев заметить, как разбегаются от света мелкие букашки. Сверху что-то затрещало. Запрокинув голову, я увидел обрывок веревки и летящий на меня камень. Я отскочил, покачнулся и присел на задницу. Дрожа и задыхаясь, я смотрел на камень. Он вновь лежал на прежнем месте, похожий на пасть, от которой мне удалось спастись. Вольво остановился, видно, Карл понял, что груз исчез. Но вместо этого я услышал другой двигатель, напоминающий тарахтение трактора Land Rover. Он поднимался в гору. До нас им оставалось еще пара поворотов, но конец веревки болтался метрах в 7-8 надо мной. «Сдай назад!» — заорал я, стаскивая с камня оторванный конец веревки и засовывая его в карман куртки, где уже лежал мобильник Ольсена. Конец веревки чуть опустился, однако до него оставалось почти 3 метра, хотя, это я понимал, Карл подогнал Вольво к самому краю. Я ухватился за большой камень здоровой левой рукой и полез вверх. Камень покачнулся, а я-то думал, что врал, когда говорил, что тут камнепады бывают, ведь камень-то явно от скалы отвалился. Но другого выхода у меня не было. Положив правую руку на уступ, я напрягся, и, к счастью, спина так сильно болела, что я напрочь забыл о боли в среднем пальце. Я поднял руки и изогнулся, выпятив задницу, будто гусеница, а после резко выпрямился и правой рукой схватился за веревку. И что теперь? Второй рукой придется держаться, а завязать узел одной рукой не получится. «Рой!» — на этот раз кричала Шеннон. «Они к последнему повороту приближаются!» «Газ!» — заорал я, перехватив веревку на 0,5 метра выше и одновременно обмотав ее вокруг ладони. «И сильнее!» Я слышал, как она передала мою просьбу, и когда веревка дернулась, вцепился в нее левой рукой, напружинил живот, поднял ноги и уперся ими в скалу. И побежал прямо в небо. Я попросил Карла поддать газу не потому, что боялся Ольсена. Просто если держаться за веревку только руками, долго не провисишь. И думаю, что в то утро я, наверное, установил мировой рекорд в беге на 100 метров по вертикальной поверхности. Кажется, я, как и лучшие мировые спринтеры, даже ни разу не вздохнул за все это время. Я думал лишь о пропасти подо мной, гибели, которая с каждым метром была все вероятнее. Выбравшись на козий поворот, я не отпустил веревку и, лишь проехав еще несколько метров на заднице по гравию, наконец отцепился. Шеннон помогла мне встать, мы добежали до машины и залезли внутрь. «Гони за амбар», — скомандовал я. Мы съехали на размытую землю за амбаром, и я успел увидеть, как из-за козьего поворота появился Land Rover Ольсена. Хорошо бы еще, чтобы он не заметил ни нас, ни веревку, анаконды, вьющуюся по траве следом за Вольво. Я сидел на переднем сиденье и отдувался, а Карл вышел и принялся сматывать веревку. Шеннон подбежала к стене и выглянула из-за угла. «Они остановились», — сообщила она. «Похоже, они привезли с собой бикипер, как это по-норвежски?» «Пасечник», — ответил Карл. «Боятся, небось, что там внизу осиное гнездо». Я затрясся от смеха, и в спину мне словно нож воткнули. «Карл», — тихо проговорил я, — «почему ты сказал, что был вчера вечером у Вилумсона?»
«Чего?»
«Вилумсон рядом живет, но ты сказал, что видел, как Эрик с женой гуляли, а ведь они живут на отшибе». Ответил Карл не сразу. «А сам-то как думаешь?» — спросил он наконец. «Ты хочешь, чтобы я что-нибудь предположил?» — сказал я. а ты вместо того, чтобы правду сказать, подтвердил, что так оно и было. Ну ладно, взглянув в зеркало заднего вида, Карл удостоверился, что Шеннон по-прежнему подглядывает из-за угла за Ольсоном сотоварищи. Я мог бы сказать, что поехал проветриться и пораскинуть мозгами. И это была бы правда. Вчера главный подрядчик увеличил процентную ставку на 15%.
Вон оно что.
Они отложили начало строительства, потому что считают, что мы не провели экспертизу грунта и забыли учесть влияние погодных условий.
А в банке что на это говорят?
Они пока не в курсе. Я уже продал предприятие вкладчикам за 400. Нельзя же еще до начала строительства сообщать о том, что у нас в бюджете дыра на 60 миллионов.
И что будешь делать?
Пошлю главного подрядчика в задницу и буду напрямую договариваться с субподрядчиками. Заморочек получится больше, придется общаться со строителями, каменщиками, электриками и всеми остальными и контролировать работу. Но так выйдет намного дешевле, чем если отстегивать главному подрядчику по 10-20% каждый раз, когда они будут нанимать электриков.
Но ты же не поэтому вчера катался вдоль озера.
Карл покачал головой. Он умолк. Задняя дверца открылась, и на сиденье уселась Шеннон.
Они готовятся к спуску, сказала она. Возможно, это надолго.
А вы тут о чем говорите?
Рой спросил, где я был вчера. Я уже начал рассказывать, что ездил на дачу Ольсона. Спустился к сараю для лодок. Пытался представить все, что Рой тем вечером пережил.
Карл вздохнул.
«Ты имитировал самоубийство и сам чуть не утонул, Рой.
Все это ради меня.
Тебе не надоело?»
«Надоело?
Разгребать за мной».
«Ты же не виноват, что Ольсон свалился в Хукен», — возразил я.
Он посмотрел на меня. Возможно, он догадался, о чем я думаю. О свободном падении. И Сигмунде Ольсене, упавшем на машину в 5 метрах от скалы. Может, поэтому он и заговорил.
«Рой, я кое-что должен рассказать тебе».
«Все, что мне надо, я и так знаю», — перебил я его. «И главное, это что я твой старший брат».
Карл кивнул, улыбнулся, но так, будто вот-вот расплачется.
«Все так просто?»
«Да», — кивнул я. «Вообще-то просто».